Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал «Номеди из России». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня у нас такое интервью YouTube с YouTube, журналиста с журналистом. Если вы хорошо знаете YouTube-площадки, то точно знаете Машу Бурзунову, которая много лет исследует пропаганду. Мы решили поговорить с ней по итогам 2023 года, узнать, что называется тренды пропаганды, новых каких-то, может быть, персонажей, что происходило в телевизоре и на Z-каналах, в телеграм-каналах, которые называются Z-каналы, за этот год. Поехали! Все говорят, что пропаганда, она все равно на всех действует, и что бы ты ни делал, все равно она оседает в тебе и так далее. Ты смотришь пропаганду больше, чем мы вообще все вместе, и кажется, ты все еще в своем уме. Значит, у тебя есть какой-то суперсекрет, как смотреть пропаганду и, собственно, не поехать кукухой. Каким образом?
Мне приятно, что ты со стороны говоришь, что кажется, я в своем еще уме, потому что самой оценить это очень сложно. Но я постоянно, когда мне задают этот вопрос, шучу, что у меня просто иммунитет 2018 года уже выработался, вот что я столько ее смотрела, что на меня она уже не действует. Но на самом деле, мне кажется, что основное здесь вообще, почему пропаганда действует, почему она работает. Потому что для того, чтобы не поверить пропаганде, то есть не поверить вот этой разжеванной для тебя информации в нужном ключе, нужно уметь и хотеть искать ответы на вопросы самому. И мне кажется, это главное правило, которому сейчас надо следовать. Не пытаться принять простые ответы со всех сторон, которые есть, да, а попытаться найти и сформулировать этот ответ самому.
И часто ли ты это делаешь, если ты, ну, условно говоря, просто смотришь там телегу, листаешь и видишь, там новости падают? Не тогда, когда ты смотришь телевизор целенаправленно, собирая выпуск, а просто ты, Маша Бурзунова, открываешь и, значит, скроллинг по телеге.
Ну, я стараюсь это делать. Я прямо скажу, что сейчас, конечно, это делать намного сложнее, потому что в целом из-за огромного количества телеграм-каналов, из-за огромного количества СМИ, понятное дело, все это вбрасывается, и в какой-то момент просто уследить, откуда изначально пошла эта информация, достаточно сложно. Но я себя всегда стараюсь тормозить и так, стоп, а откуда это пошло изначально, это где опубликовали в первую очередь, и ты пытаешься распутать эту цепочку до первого там телеграм-канала, допустим, который это опубликовал. И выясняется, что это какая-то анонимная телега, которой не очень понятно, почему я и все остальные должны верить.
Вот мы смотрели выпуски на канале Бурзунова в прошлом году. В прошлом году уже был канал Бурзунова? В этом. Так, а в прошлом году мы что смотрели? Мы фейк-ньюс смотрели, да. Ну, неважно. В общем, мы смотрели Машу Бурзунову в прошлом году, смотрели в этом году. Каким-то образом менялась пропаганда 22-го года и 23-го года существенно в тональности, в темах, в чем-то еще?
В 22-м году она в целом по ходу года очень сильно менялась, потому что после 24 февраля изначально-то пропаганда была очень бодрая и резвая, и казалось пропаганде, что все получается у российских властей, и у российской армии все получается. И они были уверены абсолютно в своих силах, а потом что-то пошло не так, и стало понятно, что нет, не получается, и что нет, не за три дня, и что к концу года эта пропаганда маленький, получается, рекап у нас прошлого года происходит сейчас. И получается, что к концу прошлого года мы помним основные новости, да, которые были. Это частичная мобилизация, так называемая, контрнаступление украинской армии в Харьковской области, российская армия вышла из Херсона, да, и это, то есть на такой ноте примерно закончила пропаганда в прошлом году. В этом году, как мы помним, на линии фронта непосредственно ситуация-то не очень сильно менялась. Очень много обсуждалось контрнаступление украинское, будет оно, не будет. Понятно, что российская пропаганда в этом ключе говорила, что ничего не получится. Ситуация на фронте к концу года мы видим, что она меняется очень незначительно, как и менялась весь год. Мне кажется, что основной поворот пропаганды в этом году, о чем им пришлось говорить, это все-таки так или иначе, но боевые действия на территории России. Это неоднократные заходы ДРГ в российские регионы. Это атаки дронов, которые появились в большом количестве. И если поначалу их замалчивали и старались особо про это не говорить, то потом пропаганда все-таки додумалась, как на это надо отвечать. Они же с 24 февраля твердили, что так называемую спецоперацию надо начинать, потому что если не мы, то на нас. И, собственно, они вот все, и атаки дронов, и вылазки диверсионных групп, они как оправдывали? Мы же вам говорили, что на нас хотят напасть, и вот они напали. Ну, то есть причинно-следственная связь, что никаких бы ДРГ в российских регионах не было и никаких атак дронов бы не было, если бы не 24 февраля, она не работает. То есть они все начали твердить, что вот, посмотрите, мы говорили, и вот оно. И мне кажется, что это основной такой, ну, основная вещь, которую приходилось объяснять, одна из основных, объяснять россиянам. Поэтому еще, наверное, важная история – это, опять же, поскольку ситуация на линии фронта не особо меняется в последнее время, это, конечно, так или иначе возникает тема переговоров, что тоже важно, потому что российские власти твердят примерно одно и то же. Они говорят, что мы-то готовы договариваться, это Украина не готова договариваться. А мы, как бы, такие хорошие, изначально готовы на все, да, при этом умалчивая, что условия, которые они выставляют Украине, они, ну, то есть включают в том числе и то, что Украина должна сдать территории, где российской армии нет и не было, да, потому что своей подписью Владимир Путин включил эти регионы в Конституцию Российской Федерации. И тут интересно наблюдать за пропагандой, которая, с одной стороны, говорит, что говорила сначала, что да, возможно, и стоит договариваться, но вот сейчас я все чаще встречаю, что нет, никакие переговоры не нужны. Вот, и что надо продолжать. Особенно активные такие сторонники боевых действий все громче кричат, что нет, что вы. В смысле сейчас мы сдадим назад? Как это так? Вот такое я встречаю сейчас достаточно в большом количестве, и мне кажется, что это связано как раз с тем, что так или иначе боевые действия зашли в тупик. Да, о чем пишут все военные аналитики, западные СМИ, да и не только западные СМИ.
А если мы вот про 23-й год говорим, то, ну, про Пригожина мы отдельно поговорим. Все-таки, если в 23-й год возьмем, то вот такие прям супер главные фейки, ты бы какие выделила, там, может, несколько, может быть, один самый главный фейк, но на котором прям все поездили, а это оказалось неправдой.
Кажется, что вот я сейчас смотрела, как бы, свои выпуски, просто просматривала, про что я делала в этом году. И мне кажется, для меня вот главный фейк – это электронные повестки. Вот мне кажется, что в целом то, как власти это провернули, то, как они в очередной раз обманули россиян, мне просто кажется, это важно. Мы помним, как этот закон принимали, что сначала нам утверждали, что ни о каких электронных повестках речи не идет, и их не собираются вводить. Потом их ввели, собственно, как это обычно бывает, когда нам говорят, что этого точно не произойдет. И потом то, как этот закон объясняли, создатели этого закона, депутаты, которые буквально этот закон придумывали, ну, то есть у меня было такое ощущение, что они его не читали. Потому что я помню, как, по-моему, депутат Картополов в одном из эфиров, объясняя этот закон, рассказывал, что теперь наоборот, у россиян намного больше есть времени для маневра, и он рассказывал, что ну вот вам один раз придет повестка, у вас есть время подумать, что делать, и только после того, как вам она придет повторно, вот тогда вводятся ограничения, среди которых я начинаю выезд за границу, например, и при этом мы открываем закон, а там написано совершенно другое.
Людям предоставляется значительно больше времени для решения своих личных вопросов. Ну, то есть вот идет призывная кампания, ну, весенний призыв, например, сейчас идет. Человек получает повестку. Ну, ему направляется повестка, это он ее там или не получил, или не смог получить. Его за это никто преследовать не будет. Но следующий призыв, то есть осенний призыв, он обязан лично двухнедельный срок с момента его начала явиться в военный комиссариат. И если он явится, к нему никаких вопросов нет. А вот если он не явится, то тогда, опять-таки, в электронном виде ему направляется предостережение за электронной подписью военного комиссара о том, что ему вводится ограничение на выезд, и дается еще 20 дней.
Это я прямо хорошо запомнила, как это все выворачивалось, переворачивалось, и как в очередной раз закон о повестках пытались рассказать нам, что это закон для вас, дорогие россияне, потому что столько было во время частичной мобилизации ошибок, что мы решили все учесть, чтобы этого больше не повторилось. Вот. А на самом деле, по сути, мы поняли, что повестки теперь, да, которые могут прийти просто выпрыгнуть на тебя из каждого переулка и из твоего телефона, да, что теперь, ну, не очень понятно, что после этого делать. То есть как раз никакого времени для маневра и шанса для маневра у тебя не остается. Да, и на фоне того, как идут разговоры, будет мобилизация новая, не будет мобилизации, что тоже отдельная тема, кстати, в этом году прямо, которая не освещается российскими федеральными каналами, но активно существует в Z-каналах, активно существует в пабликах родственников мобилизованных, это тоже вот отдельный такой разговор, что там происходит. Потому что то, что говорят по телевизору, ну, по телевизору могут повторять одно и то же очень-очень-очень долго. Вот я помню, как мы делали выпуск, это тоже, кстати, был этот год, про то, как военкоры федеральных каналов рассказывают, что происходит на фронте. Чтобы вы понимали, там, ну вот если ты смотришь «Вести недели» Киселева, там обычно начинается, ну, с репортажей 5, наверное, или 6 из разных точек с линии фронта. Зачастую там военные корреспонденты будут рассказывать, что российская армия идет вперед. Продвигается, продвигается и продвигается. И мне кажется, что либо в феврале, либо в марте этого года, ну, в первой половине, в общем, точно, я смотрела эти выпуски, и мне просто стало интересно, какие населенные пункты они перечисляют. Хотя, ну, то есть они просто говорят, вот такое-то село, понятно, что для российского зрителя в основном название села ни о чем не говорит вообще. Сколько бы Ольга Скобеева, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и все остальные не убеждали, что нет, очень-очень важно. Вот это вот село, оно очень важно. И я решила проверить, где, собственно, находятся населенные пункты эти. И зачастую оказывалось, что эти населенные пункты – это буквально линия разграничения на момент 2014 года. В момент ты понимаешь, что вот российская пропаганда работает примерно вот так. То есть она создает этими репортажами, 5 репортажами подряд, просто такой шум, чтобы основной вывод был в чем? Все нормально. Кто смотрит «Вести Киселева», там, «Вести недели» Дмитрия Киселева, прошу прощения, да, по вечерам воскресенья. Ну, в семьях он звучит где-то фоном. То есть вряд ли люди после этого пойдут проверять действительно, что это за населенный пункт, про который им рассказывают.
Кто эти люди, которые приходят в студии. Вот там же бесконечное количество эфиров, которые выходят там часами на телевизоре, на Первом канале, ну, в общем, на всех. То есть они еще же из студии в студию, видимо, переходят. Не знаю, кто они, кто эти люди, которые приходят к Скобеевой, к Соловьеву, на Первый канал, не помню, как зовут человека, который там тоже разгоняется, или их много.
Есть группа депутатов, про которых, ну, вот в основном начали говорить как раз вот последний год-полтора. Это депутат Гурулёв и депутат Картополов, собственно, оборонный комитет Госдумы. Понятно, почему они сейчас стали особенно знамениты, потому что они рассказывают, что не переживайте, ничего страшного вас не ждет. Вот, и анализируют, что происходит напротив. Это политологи, которые регулярно и так ходили на эти ток-шоу. Собственно, это иностранцы, которые изображают западных экспертов, на которых должны все накинуться. Вот несчастный Майкл Бом, допустим, с которым постоянно спорит Маргарита Симоньян. Появилась новая группа иностранных журналистов, скажем так. Иностранные журналисты. Это люди, которые не работали никогда журналистами. Но самое главное, что изначально они жили в США. Это самая важная строчка в их биографии. Вот, потому что, видите, у нас тут настоящий живой человек из США, который говорит, что Россия все делает правильно. Вот, собственно, это основная его функция. Какая у него биография, не важно в целом дальше. Вот, поэтому в целом это такая компания людей, которая, да, действительно ходит из одной студии в другую студию, известные для зрителей федеральных каналов, эксперты разные, которые годами там сидели, и вот сейчас тоже популярны достаточно.
Так, ну давай поговорим про Пригожина. Про Пригожина там несколько стадий было. Что, как шатало пропаганду? Потому что сначала Пригожин долго что-то говорил и наезжал на Минобороны, потом вот попытка мятежа, потом вроде как его простили, потом самолет, что-то случилось с самолетом. Как это происходило на телеке?
Ну, начнем с того, что Пригожин на телевидении для российского зрителя до мятежа не то чтобы был суперзвездой. То есть это было большое заблуждение, как мне кажется, говорить, что вот Пригожин становится слишком популярным и так далее. Ну, нет, не становился он очень популярным. Он был очень популярным в узких кругах. Действительно. Он был очень популярным среди Z-каналов, которые все-таки составляют достаточно большую и, мне кажется, намного более интересную сейчас, скажем так, прослойку сторонников войны. Но для массового зрителя я не думаю, что многие прям знали, кто такой Пригожин. Про него говорили единицы. Соловьев про него говорил. Вот Владимир Соловьев его, правда, очень любил и очень часто его хвалил. Я помню, что даже был эфир у него, его ток-шоу на «Россия-1», где они, по-моему, с режиссером Шахназаровым обсуждали, что надо продвигать по службе таких людей, как Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Вот, потому что они молодцы и потому что они очень продуктивно, как они сами выражаются, действуют на фронте. Но в целом я бы не сказала, что про него много говорили. Конечно, про него пришлось сказать, когда он объявил поход на Москву свой. И тут было интересно наблюдать за Z-каналами, опять же, которые быстрее всех среагировали, но там основная реакция была «помолимся». И я это сейчас не утрирую, это не фигура речи, там действительно все начали массово молиться за то, чтобы с Россией все было хорошо. Но Мария Захарова опубликовала видео в платочке, где она говорила, что она молится за Россию. Вот. Это как была основная реакция, и не очень было понятно, что делать с пропагандой. То есть было видно, что их, по крайней мере, это точно загнало в тупик происходящее, хотя они-то как раз знали про этот нарастающий конфликт между Пригожиным и Минобороны. Ну, то есть не могли не знать. потому что Шойгу Герасимов, где боеприпасы?
Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Простите, эта фраза стала мемом в какой-то момент. И, конечно, они прекрасно знали. И, конечно, даже официальными военкорами я называю военных корреспондентов, которые работают на федеральные каналы, но у которых есть свои телеграм-каналы, и они там что-то периодически пишут. И периодически пишут что-то, что не очень стыкуется с официальной пропагандой все-таки. И они тоже про это писали. То есть это не было незаметным чем-то. И несмотря на то, что они это наблюдали, они, наверное, не ожидали, что события могут развиваться так. Но это смятение, оно очень быстро прошло. Ну, то есть к утру, то есть если в пятницу вечером Пригожин выпустил свое видео, к утру была сформулирована официальная позиция. Официальная позиция состояла в том, что Евгений Пригожин идет против Владимира Путина, а не против Шойгу и Герасимова. Шойгу и Герасимова вообще из этого дискурса исключили. Как будто не к ним претензия была. То есть зрители федеральных каналов, если они смотрят только федеральные каналы, они как картинку это увидели? Есть какое-то подразделение российской армии, потому что такое ЧВК «Вагнер» как бы тоже не очень понятно, если честно, для массового зрителя. Есть какое-то подразделение российской армии, которое взбунтовалось и объявило поход на Кремль против Владимира Путина. Вот примерно вот так. Эта картинка выглядела. А потом еще по федеральным каналам одновременно вышли сюжеты про то, какой вообще-то Евгений Пригожин богатый. Интересно, откуда у него эти деньги? Очень хороший вопрос. А про наркотики там говорили, конечно же. Да, что у него там чуть ли не нашли наркотики, или что сын его, короче, там ну вот они начали приплетать. Но там же в целом все понятно, да? Если ты хочешь со стороны пропаганды объявить кого-то врагом и очернить его репутацию, то пропаганда использует две вещи. Они говорят, что он гей и наркоман. Ну вот это вот основная стратегия. Ну как бы под Пригожина начали говорить, что там и наркотики какие-то завязаны в этом деле, и вообще он очень богатый, и посмотрите, какие у него дворцы. И это что, борец за справедливость? Очень забавно в этот момент шатало Владимира Соловьева. Потому что канал Соловьева, Соловьев Лайв, был основной площадкой рекламы ЧВК «Вагнер». У него в основном на канале выходили ролики между программами «Подписывайте контракт с ЧВК «Вагнер». И Владимир Соловьев сначала, он в день, когда был мятеж, он записал видео «Ребята, не ссорьтесь». Потом он приехал в студию и свою на Соловьев Лайв. И начал говорить, что, ну, обратите внимание, Евгений Пригожин вообще-то против Путина-то ничего не сказал, и что это важно. Но на следующий день, видимо, Владимиру Соловьеву объяснили, что основная позиция, как раз, что он против Путина пошел. И Владимир Соловьев уже как будто бы не было вчерашнего эфира, рассказывал, что и так будет с каждым, кто пойдет против Путина. Видите, какая у нас страна? Все объединились вокруг президента. Вот, то есть это... Так примерно это выглядело в самом начале, когда упал, скажем так, самолет Евгения Пригожина при загадочных обстоятельствах. Тут надо было смотреть на реакцию Z-канала, потому что на федеральных каналах эта новость прошла достаточно спокойно. Ну вот упал самолет. Ну вот, да, там был Евгений Пригожин и Дмитрий Лебедкин. Кто они такие? А, ну они из ЧВК «Вагнер». Чем они славятся? Да, уже и не важно, кто вспомнит. Ну, то есть, вот, это была рядовая новость, абсолютно. Никто ее не обсуждал особенно. В Z-каналах, там все понимают. Такая была реакция примерно. Ну, то есть, основная реакция была «все понимают». Те, кто посмелее, писали, что потому что надо было идти до конца. Вот так вот примерно можно описать все, что происходило. Но это, я бы сказала, что это, если мы подводим итоги года, да, так или иначе, я бы сказала, что вся история с Пригожиным – это главное смятение пропаганды. Вот они, конечно, на этой истории прямо очень интересно было за ними наблюдать.
Ну да, там же была Симоньян, которая сказала, что она плавала на кораблике, и потом вдруг вот выплыла и обнаружила, что такие новости. То есть было странно наблюдать не за тем, как они реагируют, а за тем, как они не реагируют.
Симоньян, да, она была одной из тех, и мне кажется, что вот ее молчание было громче всего, да, потому что она единственная, кто вот прям промолчал, и только спустя несколько дней она высказалась. Но самое главное, что потом в одном из шоу она рассказывала, что она даже говорила с Пригожиным по телефону за какое-то время до, и якобы она, когда положила трубку, она сказала, что он что-нибудь такое совершит и сделает. И сразу такое, а что же вы не предупредили тогда? Почему так никто не оказался готов к такой ситуации, если вы все знали, Маргарита? Вот, то есть там, да, там ее реакция, не реакция, была очень странной и занимательной.
Ты вот, отвечая на мои вопросы, не первый раз уже упоминаешь Z-каналы, и у тебя стало выходить плюс один выпуск, то есть обзор не только телепропаганды, но и Z-каналов. Давай тоже, это какое-то, ну, мощь этого года, мне кажется, в прошлом году их было сильно меньше. Кто эти люди, которые ведут эти Z-каналы? Что это за каналы? Что в них, в этих Z-каналах? Почему ты решила даже делать на них обзор?
Ну, вообще, мне кажется, что Z-каналы — это феномен вот этих последних 2 лет. И мне давно уже было понятно, что надо делать про это. То есть мы включали их в основные выпуски, но в какой-то момент мы поняли, что нет, это заслуживает прямо отдельной рубрики, чтобы про них говорить, что они там пишут. Потому что, как я уже сказала, в целом, что будут говорить по телеку или не говорить про то или иное событие, более или менее понятно. Ну, то есть ты включаешь одно ток-шоу, второе ток-шоу, третье, и они там все шпарят как-то методички, хотя почему как. В целом тезисы все понятны, что они скажут или наоборот не скажут. В Z-каналах, конечно, есть больше свободы, скажем так, пока еще. Мне кажется, что все-таки, конечно, сейчас ее становится меньше. Да, и мы видим, что вот, например, Игорь Стрелков в СИЗО оказался не просто так. На администратора телеграм-канала Moscow Calling завели тоже уголовное дело. Мне сказали, что... Мне писали в комментариях, что Moscow Calling нельзя причислить к Z-каналам, потому что он после 24 февраля сразу написал, что то, что сейчас делает Россия, это ошибка. Да? Но я все-таки причисляю его к Z-каналам, потому что он глубоко в этой теме. В 2014 году он сам воевал, и все-таки, мне кажется, можно его в эту группу включить. Ну, в общем, так или иначе, если без деталей, понятно, что эта свобода становится все меньше и меньше, так или иначе. Но это более живое сейчас пространство, за которым интересно наблюдать. Потому что через это пространство ты понимаешь, что нет, не все так гладко в рядах сторонников войны. И ты видишь, как достаточно популярные эти Z-каналы, что они пишут про ситуацию на фронте, как они ее анализируют. То есть это не вот эти вот военкоры Сладков, Поддубный и все остальные, которые рассказывают, как российская армия идет вперед, а это люди, которые рассказывают, что посмотрите, что происходит с мобилизованными, где ротация, и тогда задают вопросы, собственно, российским властям, которые российские власти и официальная пропаганда игнорируют. И вот за этим, мне кажется, интересно и важно наблюдать. Потому что, так или иначе, уже обсуждали мы даже с тобой сейчас в дискуссии, что был один человек, который тоже задавал вопросы.
И да, и мы знаем, чем это закончилось. Слушай, про Z-каналы и про телевизор тоже разницу. Вот про мобилизованных и про жен мобилизованных, вообще вот про то, что никакой ротации не происходит. Этого действительно в Z-каналах много и в Telegram-каналах тоже много. А что телевизор вообще тему мобилизованных и вот этой проблемы, которую сейчас жены мобилизованных поднимают, она там вообще существует на телеке?
Она существует, да, в большом количестве в контексте Украины. Они рассказывают про то, как родственники мобилизованных украинцев выходят на протесты, про то, как украинцев отлавливают на улицах и отправляют на фронт. И я сейчас не говорю, правда это или неправда. Я говорю о том, что про ровно то же самое, что происходит в России, они просто не говорят. Ну, единственное, что попадает в заголовке, скажем так, федеральных новостей, да, на телеканалах и так далее, это что мобилизации не будет и ротации никакой не будет. Вот. Хотя это одна из основных тем, и, понятное дело, очень интересно наблюдать каждый раз живую реакцию во всевозможных чатах, во всевозможных группах родственников мобилизованных. И это не группы, которые недавно появились. Это там старые группы, за которыми я уже достаточно давно наблюдаю, что там происходит. И вот там масса вопросов. Там, это я мягко очень говорю, мы делали выпуск про это недавно.
А давай про другое. Когда началась война, Израиля-Хамаса, вот после 7 октября, тоже было интересно, как отреагирует российская пропаганда с учетом того, как Россия дружит с Хамас, ну, по крайней мере, в гости зовет это точно.
Мне кажется, что вся история с Израилем и с Хамас была использована российской пропагандой чисто для того, чтобы оправдать то, что делает российская армия в Украине. Потому что основной посыл был: смотрите, какая российская армия гуманная по сравнению с тем, что делает Израиль с Газой. Вот это основная была реакция. То есть я бы даже не сказала, что Россия поддерживает Палестину, Россия поддерживает Хамас искренне, да, и всецело. Нет, российская пропаганда просто в очередной раз использовала этот сюжет в своих целях, чтобы рассказать про то, что вот в следующий раз, когда Запад будет нас ругать, пусть посмотрит, что делает Израиль. Вот примерно вот в эту цитату укладывается все. И в этом ключе они обсуждали. Там, в какой-то момент там даже очень честно говорили, что вот, ну посмотрите, кто сейчас ездит в Израиль. Сплошные наши враги ездят сейчас в Израиль. Кто на стороне Израиля? Наши враги. Выводы делайте сами. Значит, на чьей мы стороне должны быть. То есть там не было, эта ситуация была абсолютно цинично использована. Поэтому я бы не сказала, что там была искренняя поддержка какой-либо из сторон. Это абсолютно не важно было. Ну, то есть важно было то, что это в принципе происходит. И, конечно, происходило это и происходит на руку, в том числе российской пропаганде, ну и российским властям.
Слушай, а если говорить про то, что отвлекает пропаганду от самого главного, есть же еще какие-то темы, которые там обсуждаются? Ну, то есть мы привыкли, что еще до 24 февраля 2022 года на телеке очень много обсуждали Украину. Но вот сейчас они что-нибудь обсуждают из того, что происходит в России? Может быть, там появляется слово аборты или ЛГБТ или что-нибудь в этом духе?
ЛГБТ появляется в том числе в том ключе, о котором я уже и сказала. В целом российская пропаганда многое сделала, чтобы к ЛГБТ-комьюнити относились, ну, понятно, как зрители федеральных каналов. Да, потому что в каком контексте, то есть вот там Зеленский, допустим, который главный враг сейчас, да, на российском ТВ. Ну что про него говорили, опять же? Гей-наркоман, да? Ну то есть это как бы считается оскорблением. В связи с этим можно понять примерно, что говорят на российском ТВ про ЛГБТ. Про аборты тоже говорили, да, активно обсуждали роль женщины, обсуждали в основном мужчин. Мужчины обсуждали, может ли женщина, что лучше делать женщине? Женщине лучше строить карьеру или рожать детей? Потому что есть у нее только две опции. Вместе делать она это не может, решили мужчины. И, собственно, в таком ключе эта дискуссия развивалась. Я наблюдала эту дискуссию, например, в программе «Место встречи», и там позвали это обсуждать таких сторонников традиционных ценностей, как, например, Кормухина. Да, ну то есть понятен был набор в целом экспертов, которые про это говорили. Так что вот в таком ключе периодически это обсуждается. Постоянно обсуждаются те, кто уехал. Звезды в основном шоу-бизнеса, Алла Пугачева, Максим Галкин, что с ними делать. Причем обсуждается, что с ними делать, очень активно, как будто эти люди, вот они стоят на погранпосте и ждут, когда российская пропаганда и российские власти решат, что же с ними делать. Простить их, не простить. Наказать, и если наказать, то как? Отправить их на фронт, как Рому Зверя, чтобы они там записали видео и сказали, что они поддерживают СВО и российскую армию. Или нет, странно это использовать в качестве наказания, не очень красиво. Вот в таком контексте очень много это обсуждается, федеральные каналы, да, бегут очень много километров, чтобы сказать уехавшим звездам, что они им безразличны. Вот примерно так эта тема обсуждается, и она постоянно возникает. Конечно же, в контексте, вот, например, палестино-израильского конфликта она снова возникла, потому что, как мы знаем, многие звезды российские уехали как раз в Израиль.
Тут вышел доклад, как раз он говорил, этот доклад делался на основе событий на Ближнем Востоке, и там есть такое понятие расщепления правды, то есть такой эффект, когда две стороны не могут одинаково определить даже базовые факты, которые все понимают, что это именно факт, таким образом, и они перестают воспринимать какие-либо аргументы, и таким образом любые сенсационные какие-то новости имеют эффект сразу на обе стороны. Одни не проверяя верят, другие не проверяя не верят. Вот это, как ты считаешь, происходит сейчас с нами?
Я считаю, что да. Я вообще считаю, что то, чего удалось добиться российским властям, российской пропаганде, да не только им, это вот такая максимальная поляризация общества. Что в целом, к сожалению, диалога какого-либо в обществе все меньше и меньше. Есть две стороны, которые друг с другом не разговаривают, не хотят друг друга слышать. Более того, даже на каждой из этих сторон можно ее еще на две разделить, и они тоже друг друга не слышат. Потом еще разделить, и они тоже друг друга не слышат. Ну, то есть, к сожалению, когда ты слышишь позицию другого человека, сейчас, ну, все сложнее разговаривать друг с другом. Вот что происходит. И мне кажется, что это главная беда вообще происходящего сейчас.
Это было прекрасное интервью с прекрасной Машей Бурзуновой. Пожалуйста, напишите в комментариях, любите ли вы ее и меня так же, как мы восхищены друг другом. Обязательно подписывайтесь на канал «Номедиа из России», обязательно подписывайтесь на Машу. Как она советует, выключайте телевизор, смотрите наш YouTube-канал и отмечайте в комментах, что именно за этот год в талантах пропаганды вам запомнилось больше всего.